Русский мир с любовью. Любовью Курьяновой.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Русский мир» на волнах радиокомпании «Голос России». В студии я, Любовь Курьянова. И сегодня мы с вами будем говорить об эмиграции, о том, какое лицо у эмиграции сегодня, какое оно было раньше, что изменилось и каков современный эмигрант. К нам в студию я пригласила автора, исполнителя песен, историка, специалиста по русскому зарубежью, главного библиографа Дома русского зарубежья Виктора Леонидова.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с Дома русского зарубежья. Скажите, чем сегодня живет Дом русского зарубежья?
Ну, если можно, два слова об его истории.
Давайте.
История совершенно фантастическая, потому что когда в 1974 году Александр Исаевич Солженицын был выслан из Советского Союза, то он обратился к русским эмигрантам с призывом: «Сберегайте архивы, записывайте ваши воспоминания, сохраняйте ваши семейные документы, фотографии, и если у вас нет возможности их хранить и нет уверенности, что ваши дети и внуки это не выбросят или это куда-то не пропадет, присылайте мне». И в Вермонте, в Америке, где он тогда жил, у него скопилась огромная коллекция. В том числе там были документы, связанные с именем Бунина, там была канцелярия великого князя Николая Николаевича, значит, вот, ну, как бы, члена семьи Романовых, бывшего главнокомандующего русской армии в годы Первой мировой войны и так далее, и так далее. И можете себе представить, и он в обращении там сказал, что это все пригодится в новой России. 1974 год, кому в страшном сне вообще могло все присниться. И тем не менее, после своего триумфального возвращения сюда, в новую Россию, одной из задач он поставил создание Дома русского зарубежья, где бы хранилась вообще память русской миграции, тех наших соотечественников, миллионов наших соотечественников, которых бурная история России разбросала по континентам и весям, значит, во время этого страшного 20-го столетия. Вот. И где бы хранились вот эти рукописи, которых, значит, уже были десятки тысяч, ему присылали просто со всего мира. И вот, вы знаете, дальше, значит, тогда заместитель директора библиотеки иностранной литературы Виктор Александрович Москвин при содействии Александра Исаевича Солженицына и, конечно, тогдашнего префекта Центрального округа Музыканского и мэра Лужкова, вот они взялись за создание большого центра, который, понимаете, не просто бы хранилось, да, а который бы вообще отвечал вот этой огромной, огромной планете, бездонной совершенно планете русского изгнания. Вот я чуть отвлекусь, был такой замечательный поэт Алексей Ачир, он жил в Харбине, как говорили эмигранты Шанхая. Трагическая судьба, когда, значит, наши советские войска вошли в Китай, вот, он оказался в тюрьме там, поскольку он был белый эмигрант, ну, кем он был, конечно, никакого отношения к японцам там не имел, но, тем не менее, выйдя из тюрьмы спустя 10 лет, он создал хор из воспитанников детских домов и колесил с ним по Сибири, могучий вот такой вот был человек жизненной силы. И у него были строки, которые вошли буквально в каждую антологию поэзии русского изгнания. «Не смела нас кручина, не выгнула, лишь согнула до самой земли, а за то, что нас Родина выгнала, мы по свету ее разнесли». Но выгнала, наверное, не Родина, а те, кто оседлал ее как бы в трудный момент. Но, тем не менее, вот собиранием этой разнесенной Родины во всех ее аспектах, в научном, в исследовательском, конечно, в вещественном, в собирании вот архивов, картин, памяти, всем этим был занят Дом русского зарубежья. И огромную роль в этом еще сыграло издательство «МКПРЕС», знаменитое русское издательство в Париже, которое, кстати, выпустило «Архипелаг ГУЛАГ» и ряд произведений русских религиозных философов, Сергея Булгакова, «Матери Марии» и так далее, и так далее. И его директор Никита Алексеевич Струва. Вот был создан, значит, такой небольшой центр. А потом постепенно, поскольку поток огромный, и он продолжает идти со всего мира. И сейчас вот на Таганской площади, почти напротив здания, где играл наш великий поэт Владимир Высоцкий, вот, находится Дом русского зарубежья. Там библиотека, там архив, там концертные залы, там медиазалы, там хранение, там скоро будет устроиться второе здание, потому что уже руководство страны даже подписало, Наталья Дмитриевна Солженицына, значит, разрешение на строительство второго здания. И там вот этот центр, который занимается изучением русского зарубежья, куда я всех приглашаю: Москва, Нижняя Радищевская, дом 2, интернет-адрес domrz.ru. Вот, во всей многогранности. Вы знаете, там у нас почти каждый день, я не то, что занимаюсь рекламой, а просто то семинары, то конференции с самым разным аспектом педагогики, психологии, музыкальной культуры. Сегодня хор Жарова, завтра, я не знаю, там наследие Николая Бердяева, послезавтра казачья поэзия и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот дом занят. И я очень рад, что я там работаю, потому что вот практически 25 лет моей жизни связано с... вот с этой огромной темой, с этой тарантулой.
С берегом русским.
С берегом русским. Берег русский, я назвал так свою песню, которую в свое время по инициативе вице-президента Фонда культуры Елены Николаевны Чевчевадзе взял в сериал «Русский без России» Никита Сергеевич Михалков.
Я предлагаю нам сейчас послушать эту песню, после чего мы продолжим разговор
с удовольствием
о русских берегах.
Да.
Берег русский, как он близко, здесь мы жили только вот с ревом от Новороссийска отплывает пароход, гарь сожженная, имений, кровью полита земля, и дворянские поколений уезжают сыновья, кого-то нет, кого-то жаль. И чье-то сердце рвется вдаль, как срывали с нас погоны в том 17-м году, как летели эскадроны, все сметая на ходу. А что папу на германской на штыки поднял совет, и сгорело в огне гражданской брат мой маленький кадет, его здесь нет, а я страдаю, все по нем, ему привет, ему поклон. На Дону смерть снегом сыпала, шла в Орел и Перекуп, лагеря, потом в Галлиполи, все обратно нет дорог, и в Париже, и в Стамбуле нам к березам не поспеть, избежав в России пули, от тоски погибнем здесь, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Только сны бьют очень больно, ведь привидится порой мы опять в Первопрестольной, мы гуляем по Тверской, снова живы, брат, родители. Я беспечный, молодой, мне сияет храм Спасителя. Улыбается страстной, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет.
Вы слушаете программу «Русский мир» на волнах радиокомпании «Голос России». В гостях у меня сегодня Виктор Леонидов, автор, исполнитель песен, историк, специалист по русскому зарубежью, главный библиограф Дома русского зарубежья. Только что мы слушали песню «Берег русский», и как раз у меня... буквально пару лет назад, наверное, где-то вот так, была в гостях госпожа Чевчевадзе, которая и рассказывала об этом сериале, режиссером которого, да, выступил Никита Сергеевич.
Нет, не совсем.
Не режиссером, а кем?
Он выступил, конечно, продюсером, потому что, ну что, без него, конечно, такой огромный проект вряд ли бы состоялся и был показан по российскому телевидению. Автор идеи, в общем, как бы... ну, я не знаю, отец-основатель, говорят, мать-основательница. Это, конечно, Елена Николаевна Чевчевадзе. Женщина фантастической энергии, которая искресила весь мир, собирала архивы, встречалась с людьми, записывала. И это уже там больше, по-моему, 50 серий. Я подбирал и главный хранитель Фонда культуры. Я долгое время, почти 20 лет работал в Фонде культуры. Сначала еще во времена академика Лихачева Раиса Максимовна Горбачева. Потом, когда я возглавил Никита Сергеевич Михалков. И не порывая связи с фондом, я вот перешел на работу в Дом русского зарубежья. Ну, жизнь моя вот с этим связана всем. Вот так, значит, этот фильм, где Никита Сергеевич, он был ведущим, он ведет вот все серии, он скорее ведет, значит, да, именно да, как ведущий и как ну, в общем, тоже, конечно, продюсер этого фильма, человек, благодаря которому, он состоялся. И туда вошло три моих песни. Я и главный хранитель Фонда культуры, замечательного искусствовед Ольга Землякова, мы почти каждой серии подбирали какой-то материал, вот, потому что мы работали там в дирекции культурных ценностей, и я отвечал за архив, за библиотеку, вот за это. Я сам окончил историко-архивный институт, и вот даже кандидат исторических наук, я про это давно забыл, но тем не менее. Мне очень близка эта работа с источниками, с архивами, с книгами, с вещественными свидетельствами. Вот. И, кроме того, там был... Я выступил в качестве сценариста одного из фильмов. Это назывался... Он назывался Александр Алексеев, русский француз. Вот один из тех людей, которого наша родина вот просто так вот подарила миру. Гениальный мультипликатор, один из зачинателей компьютерной графики. Он изобрел игольчатый экран. Это, в общем, долго рассказывать, что это такое. Но это был, в общем, изобретатель совершенно абсолютно новой техники мультипликации и в книжной графике. Вот его... Я долгое время жил в одном доме с ныне, к сожалению, покойным сыном нашего великого поэта Евгением Борисовичем Пастернаком. И он мне рассказывал, что когда отец уже умирал там затравленный Переделкиной, ему принесли «Доктор Живаго» с иллюстрациями Александра Алексеева. И Борис Леонидович сказал, что вот то, что я хотел увидеть. Вот Алексеев – это фантастическая фигура, каких очень и очень много. Вы знаете, очень-очень много мне, в общем, я очень много пишу, рецензии на книги, статьи, мне нравится этот жанр. Вот о забытых людях. В частности, вот, я думаю, вы слышали имя казачьего поэта Николая Туроверова.
Да, конечно.
Ну, давайте напомним одно стихотворение, его великое, гениальнейшее стихотворение. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня, я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Гениальное просто стихотворение. Мороз по коже, да? Вот. И вот Туроверов, мне повезло, я практически его открыл. Даже вот, ну, так вот небеса распорядились. Человек, портрет которого висел через один дом в семье русских изгнанников, особенно военных, казаков, он совершенно был почти неизвестен. И вот я с удивительной женщиной познакомился, вдовой его брата Ирины Ивановны Туроверовой, сделал одну книгу, потом другую, потом помогал делать фильм «Казаки» вот из цикла «Русские без России», там треть, наверное, посвящена Туроверову. Тоже такой вот человек, который во многом определил мою жизнь, его творчество. Это потрясающе. Это, в общем, я бы сравнил его с Есениным или с Высоцким, потому что это был народный поэт, вот, которого тысячи людей переписывали от руки. Это огромная фигура. И я, в общем, нашим слушателям от души рекомендую, если они вдруг не слышали это имя, взять сейчас интернет, сейчас все вообще очень просто, либо нажать кнопку, там набрать Николая Туроверова, либо взять в руки его книгу. И это бездна, это такая зарифмованная трагедия изгнания, трагедия казачества, трагедия России. Он такими ясными и простыми словами, и такие у него были образы, недаром его так ценил Бунин.
Виктор, ну от истории хочу перейти к реальности, к дням сегодняшним. Да. В самом начале программы я сказала о том, что мы сегодня будем говорить о современном лице иммиграции. Вы, как человек, который изучает иммиграцию, хорошо знаком с этой темой. Сегодня кто уезжает из России?
Ну, вы знаете, конечно, сравнить тех, кто уезжает сейчас, и кто уезжал тогда, это неправильно, это неверно, и это, в общем, даже где-то чуть оскорбительно для памяти вот первой и второй волны, потому что людей, которые вставляли первую и вторую волну миграции. Потому что это даже не были мигранты, да, это были беженцы. Это сотни тысяч, несколько миллионов людей, они бежали, спасая свою жизнь из своей страны, где бы они неминуемо, скорее всего, погибли бы в течение какого-то времени, да. Страна раскололась надвое, победил совершенно чуждый им мир, вот, строй, и поэтому они просто бежали, спасая свою жизнь. И там не только что они были в Париже, они были, я вот этим летом был на Лемносе, это греческий остров, где стояли, значит, казаки, казачьи корпуса, куда их выбрали, голое поле просто, гадюки, змеи, и там, знаете, там ком в горле, там сплошные эти могилы, там какой-нибудь князь Голенищев-Кутузов, 9 месяцев, да, младенец, которому не повезло там родиться или что-то, и они спасали себя, своей жизни. То же самое можно сказать и о так называемой второй волне, там, конечно, сложнее, но тем не менее. Даже мы не берем тех, кто участвовал там во Власовском движении, тех из эмигрантов, кто решил, что вот когда началась война, хоть с Гитлером, хоть с чертом, но лишь бы свалить этого Сталина и вернуть, значит, Россию. Довольно скоро они, кстати, 90% из них, узнав о зверствах, которые творили фашисты на нашей территории, в общем, поняли гибельность этих своих представлений. Но там было очень много бывших военнопленных, угнанных на работы, значит, людей, которые сидели в немецком плену, которые совершенно ясно представляли, что с ними будет, если они вернутся на любимую родину, да? Разве можно сравнить людей, которые...
Нет, вы поймите, я не хочу сравнивать, абсолютно. Сравнительные характеристики здесь неуместны, потому что были другие исторические события, другие реалии были. И это было продиктовано необходимостью жизненной далее продолжать свою жизнь. А сегодня, вот сегодня, кто уезжает?
Ну, сегодня это же, ну, уезжают по разным причинам. Уезжают потому, что, к сожалению, чего греха таить? Труд, интеллектуальный особенно, у нас оценивается совсем не так, как на Западе. Они с огромным удовольствием забирают себе наши мозги, наших лучших людей. Человеку тоже охота жить, не светлым будущим кормить.
То есть, в основном, вы считаете, что это утечка мозгов?
С одной стороны, утечка мозгов. С другой стороны, вы знаете, сейчас вообще есть масса людей, которые просто живут на две страны. Вот я сколько был во Франции, вот те, кто недавно уехали, ну что сейчас, там да, по интернету можно найти какой-нибудь дешевый билет и летай себе спокойно туда-сюда. Там. Это совершенно другая эпоха, другой мир. Вот эти русские кварталы, которые сейчас в Нью-Йорке, в Париже, в Сан-Франциско, я не знаю, в Варшаве и так далее, они ничего не имеют общего с тем, что было. Потому что, понимаете, я не хочу никого бросать камень, но после 17-го, особенно вот года, 20-го года, все-таки уехала в основном интеллектуальная часть. Лучше военные, они тоже были такой цвет, так сказать, общества. Сейчас же, в общем, самые из бывшего СССР люди самых разных, особенно уровня образования. Знаете, мне одни старые мигранты говорили в Париже, что если, значит, до перестройки они слышали русскую речь на улице, они кидались человеку и спрашивали, чем вам помочь, то очень скоро после того, когда стал свободный выезд, они, услышав русскую речь, от них кидались. Настолько они были вот изумлены тем, что это совершенно как-то не те люди, которых они представляли, какие их соотечественники. Ну, на что я отвечал, ну, естественно, если у нас была своя страна, не продукты своего общества, ну, можно ли людей за это осуждать? Сейчас, по-моему, просто вообще нет понятия эмиграции. Это не... Живи где хочешь, и слава богу, как весь цивилизованный мир. Гоголь сидел в Риме, писал «Мертвые души», одно из самых гениальных вещей, когда-либо написанных на русском языке. Но Бунин, который был в Грассе и писал о каплях дождя на листьях сада в Ельце, это совершенно другое дело. Его гнала тоска, его гнала ностальгия. Он яростно хотел вернуть родину, которую он понимал, что уже никогда не увидит. Понимаете?
Но да. Это все могло им только сниться. Следующая песня так и называется «Сон».
Да, спасибо.
Давайте ее послушаем.
Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз. Парижский пригород, Медон, Белгород и Северный Тунис. И в этом странном светлом сне чужую вижу я зарю и тени храмов в Харбине, и Троицу на Рю-Дарю. Туда не взять в агентстве тур, и лишь во сне попасть дано. Не в строй Булони Бенкур, перед заводами Рено. Я там услышу разговор: «Пардон, маншер, же парлерюс», и я аккордом ля минор нащупать пробую тот пульс. Но как поймать, как уловить, и как мне заглянуть в глаза им все сумевшим пережить, но не вернувшимся назад. И ни в Москве, ни на Дону лишь с верой в звон колоколов они несли свою страну среди чужих полей и слов. Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз в парижский пригород Медон, Белград и северный Тунис.
С вами программа «Русский мир» на волнах радиокомпании «Голос России». В гостях у нас Виктор Леонидов, автор-исполнитель песен. Сегодня мы разговариваем не только о русской эмиграции, поскольку Виктор специалист по русскому зарубежью, главный библиограф Дома русского зарубежья, но и слушаем его песни. До этой музыкальной паузы вы затронули тему, да, о том, как Бунин писал, который хотел вернуть родину. Я очень люблю вспоминать Бродского, да, который так и не вернулся и который остался там. Там, конечно, та эмиграция, которая была, это совершенно иная эмиграция. Но вот считаете ли вы, что в свое время Россия потеряла, может быть, даже свой стержень в связи с тем, что уехала интеллектуальная элита страны?
Ну, в общем, конечно, даже она потеряла свой стержень еще и потому, что полностью было уничтожено старое общество, традиции, там, религия и все, что с этим было связано, и старый уклад жизни, да. И вот, вы знаете, мне повезло, я, ей-богу, не занимаюсь рекламой, но меня позвали на спектакль «Театр-студия Сергея Жановача», значит, возле нас там на Таганке, по Платонову, река Потудань. И вот, вы знаете, фантастический спектакль, три человека, двое ребят молодых, актер постарше, играют Платонова. И вот этот вот язык, я вспомнил, как упоминаемый вами Иосиф Александрович Бродский, он когда писал о Платонове, он, кстати, мне кажется, не очень оценен как литературовед. А у него, ну, меньше просто. А, конечно, он больше известен как поэт, но у него гениальные совершенно эссе о Цветаевой, об Ахматовой, воспоминания. И фразы, вот эти фразы Высоцкого, как он его, да, оценивал. И вот он сказал о Платонове, что Платонов показал гибель русского языка. Гибель того языка, который был. Вот этот корявый какой-то новояз, на котором говорят его герои, вот это мне вот просто пришло в голову. Поэтому, конечно, конечно, Россия потеряла. Но, с другой стороны, вы знаете, во многом, конечно, я считаю, что вот эти люди, которые жили за границей, они, в общем, сохранили ту Россию, которую мы потеряли.
А той России, которая находится там за границей, и больше ли это Россия, которая за рубежом, чем Россия наша сегодняшняя?
Ну, сейчас-то, конечно,
мы узнаем, мы поговорим с вами сразу после выпуска новостей, потому что мы достигли экватора нашего эфира. И прямо сейчас новости, оставайтесь с нами.
«Русский мир». С нами тепло, как дома. «Русский мир» с любовью. С любовью. Любовью Курьяновой.
Продолжаем наш разговор об истории русской эмиграции, об истории русского зарубежья. В гостях у меня Виктор Леонидов, автор и исполнитель песен, историк, главный библиограф Дома русского зарубежья. До этой информационной паузы вы затронули очень важную тему, потому что, например, депутат Государственной Думы, руководитель фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов говорит о том, что русских за границей больше, чем в самой России. И, ну, может быть, есть в этом доля правды, потому что действительно русские есть везде и всюду. Но вот больше ли России осталось там за границей, чем здесь, в самой России? Как вы думаете?
Вы знаете, сейчас все-таки не то время. Сейчас интернет, сейчас скайп, вот эта информация. Поэтому, как бы, я, вы знаете, мне повезло. Я выступал в очень многих странах, в том числе и часто в отделениях фонда «Русский мир». В самых экзотических, например, в Австралии. Uh-huh. Вот. И я хочу сказать, конечно, что роль фонда вообще огромна, потому что везде есть библиотеки, центры какие-то. Вот. Тем при церквях, как правило, но не только. И вот в Австралии я встретил, значит, одного человека, моряка, который плавал, ну, на судне торгового флота, значит, жил в Кронштадте. Он там, дочь вышла замуж за австралийца, он к ней уехал. И можете себе представить, он уже, у него ноги парализованы, тем не менее он сидит и пишет, значит, переписывается со всем миром, с исследователями русского морского флота, и пишет статьи в журналы, в газеты, там, да? То есть он участвует в русской жизни за десятки тысяч километров. Сейчас, конечно, это уже совершенно другое понятие, вот, с интернетом, с этими связями. Но я вот считаю, что вообще русские изгнанники, вот фраза знаменитая Зинаида Гиппиус почему-то приписывают, хотя, по-моему, она на самом деле принадлежала Нине Берберовой: мы не в изгнании, мы в послании. Мы посланы миру, чтобы рассказать о той России, которая была, которую уничтожили, а мы должны рассказать о великой стране, великой культуре. Вот есть такой фильм про наш дом, посольство на Таганском холме, его снял замечательный режиссер Сергей Зайцев, один из немногих, кто вот чувствует вот эту тему зарубежья сердцем. У него был изумительный фильм «Погибли за Францию» о русском экспедиционном корпусе, который воевал в годы Первой мировой войны во Францию. Вот, так вот, у него фильм, который назывался «Посольство на Таганском холме», да, вот вслед за этим посольством. Мы, вот первую миграцию, вот они считали, мы были посланы вот как бы Богом, да, высшими силами, чтобы не дать пропасть великой, значит, русской вере, русской культуре и русской цивилизации. Поэтому, безусловно, конечно, вершины прозы Бунина, Набокова, композиторы, Рахманинов, там, архитекторы. Вы знаете, идешь по Белграду, там ни одного нет маломальски заметного здания, которое не выстроено русскими архитекторами, понимаете? Вот. Конечно, сыграло огромную роль в мировой цивилизации и в сохранении русского наследия. Вот эти немыслимое количество журналов, газет, которые выходили в Берлине, в Польше, в Америке, там... Я никогда не забуду, когда я взял в руки, значит, архив, бригада казаков подрядилась в Эфиопии рубить лес. Что они сделали с первым гонораром? Они на ротопринте издали для своих детей стихи Пушкина. Первое, что им пришло в голову, да, там, значит, какие-то там палатку поставили, где была церковь, и стихи Пушкина. Так что вот, мне кажется, что заслуга первой волны эмиграции огромная совершенно. Именно в сохранении вот той страны, которая как Атлантида, как град Китиш исчезла, и они все-таки не дали ей пропасть.
У вас есть песня, которая называется «Русские бригады». О чем она?
Я уже упоминал Сергея Зайцева, его фильм «Погибли за Францию». Эта песня посвящена русскому экспедиционному корпусу, который воевал во Франции в годы Первой мировой войны. Есть такое место... возле Реймса, это километров 200 от Парижа, там удивительной красоты собор, где венчались, значит, французские короли на царство. И там рядом есть такой городок Мурмелон-Ле-Сен-Ле-Гран. И там, вы знаете, небольшое такое кладбище, очень чистенькое, ухоженное, звонится в таком псковском стиле. И, значит, на крестах надпись «Мор пур ля Франс», «Погиб за Францию». Денисов, Баглаенко, Казымов, значит, через дорогу такая памятник, луковица такая церковная. И надпись на французском: «Дети Франции, вспомните о ваших русских братьях, принесите сюда цветы». Потому что именно там воевал русский экспедиционный корпус, который Николай II послал на помощь союзникам. В этом корпусе, к примеру, начинал свою военную карьеру будущий маршал Советского Союза, министр обороны Родион Яковлевич Малиновский. Вот его дочь Наталья Родионовна, изумительный испанист, переводчик там Лорки, Гарси и так далее. Она очень много помогла при создании Сергеем этого фильма. Мы очень много работали, и я написал большинство закадрового текста к этому фильму. И написал к нему песню. Но, вы знаете, вот странная вещь. Я вот он торопился со сроками, режиссер, и я не успел ее дописать. И в фильм она не попала. Но она, тем не менее, звучит.
Вот. И зажила своей жизнью.
Да.
И давайте ее послушаем.
Сердце глупое, не бейся. Мыслям скорым в унисон. Там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмелон. Где за честь, не за награду, клевета навек отстань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Ах, шестнадцатый проклятый, и по крестному пути из России шли солдаты, чтобы Францию спасти. И Европе на отраду, изумляя штыковой, дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Здесь все буднично и просто, гул войны давно умолк. Лишь часовня над погостом, где пехотный славный полк. Отгремели все снаряды, приняла солдат земля. Дрались русские бригады за французские поля. Дрались русские бригады за французские поля. Время память усмиряет, слава Богу, что живем. Широка страна родная, где упомнить обо всем. Вен не режем от досады, не зальем тоску вине. Что забыты те бригады на забытой той войне? Что забыты те бригады на забытой той войне? Только что-то ноет, тянет, не дает никак уснуть. К золотым полям шампани жребий выпал, значит, в путь. Где душа легионера прозвенит мне, как струна, что могила Сент-Элера, наша русская война. Что могила Сент-Элера, наша русская война. Сердце глупое, не бейся, мыслям скорым в унисон. Там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмелон, где за честь, не за награду, клевета навек отстань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань.
Виктор Леонидов, автор, исполнитель песен, историк, специалист по русскому зарубежью, сегодня у нас в гостях, и мы говорим об истории русской эмиграции. Знаете, я хочу сказать, что иногда мне кажется, что историю русской эмиграции ее несколько идеализируют. Я объясню, да, в каком ключе. Это касается русской диаспоры, что... в общем-то, да, это ни для кого не секрет, что русская диаспора, она не такая дружная, как, я не знаю, там, еврейская, американская, там, еще какая-то, да?
Ну, где как.
Болгарская.
Где как, не совсем я с вами согласен.
Нет, не так? Все зависит от региона?
Региона, людей, ну, может, социальной какой-то однородности, но, вы знаете, все-таки, например, вот в Сербии, да, где было там сколько, до 100 тысяч или 200 тысяч приняла эта маленькая страна, да, вот как они друг друга поддерживали, казаки, офицеры, как поддерживали друг друга многие во Франции, там, в Чехии. Нет, я бы так как-то не стал говорить. Это вот есть такое, может, мнение, которое экстраполируется с современного состояния. Конечно, в любой среде всегда, особенно вот, ну, простите, сейчас, куда не приезжаешь, значит, там создается какая-нибудь лига поддержки русской культуры. Вот, потом начинаются ссоры между руководителями.
Да-да, борьба, ревность.
Генеральным директором, да. Ну, это все, в общем, конечно, и забавно, и объяснимо. Но я считаю, что примеры взаимовыручки, примеры такой дружбы настоящей вот среди русских изгнанников, в общем, было больше, чем примеров такого, что это не мое дело, там, выбирайся своей колеей, да. Я как-то не совсем... Вот тому поколению это было меньше свойственно, потому что, ну, я еще раз, может быть, я идеализирую, да, вот принято вообще, потому что эти люди в большинстве своем, они, ну, им физически было больно без России, да, они уцелели, рядом там Париж, там, или еще кто-то, ну, Болгария, но они уцелели, они могут воспитывать детей, да, но, во-первых, сознание, что они никогда не увидят своих родных, никогда, вы же знаете, что сколько было случаев, когда только умирает там старый уже человек и шепчет уже на смертном одре близким: ты знаешь, а сестра-то у меня в Америке, я боялся просто сказать это в те годы, да, сколько же этих связей, которые было порушено, да, и они безмерно совершенно любили свою страну и жили ей, и вот оставались русскими. Вот это вот, что самое, вот это вот, что феномен-то этого всего. Причем я тут хочу сказать, что, так сказать, это относилось и ко многим подданным Российской империи. В Париже, например, была большая азербайджанская диаспора, у них были очень теплые отношения там с нашими, там, или какие-то еще там. Поэтому, в общем, не знаю. У меня вот какой-то несколько, может быть, свой взгляд. Сегодня, да, но сегодня, я говорю, это уже совершенно другая ситуация. Это не спасение жизни, это борьба часто за средства, за влияние, за возможность выполнять какие-то вот значимые вещи, быть, конечно, на виду. Вот это вот такие, ну, медные трубы известные.
Попробовать другую жизнь, да, 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 побывать, да, посмотреть, вкусить.
Вы абсолютно правы.
А если понравится, то останусь, не понравится, вернусь себя.
Ну, вот вы знаете, меня часто спрашивали, вот честно вам хочу сказать, да, что вот, а чего вы нигде не остаетесь? Пели бы там, сидели бы все, писали в каком-то редакции журнала. И я вот просто этого не понимаю. Вот если, конечно, у людей разные бывают обстоятельства в жизни. Избави Бог, спасаешь жизнь, да, или ясно, ну, что там, медицина лучше известна. Тебе надо спасти здоровье близкого человека, которого ты любишь. У Кима есть гениальные слова: грянет бешеная вьюга, захохочет лютый мрак, и спасти захочешь друга, да не выдумаешь как. Гениально совершенно сказано, да не выдумаешь как. Вот, вот ты вот не можешь выдумать, вот тебе приходит голову увезти вот куда-то на лечение. Но сейчас-то проблем нет, уехать, вернуться, это же, ну что, ну. Поэтому я вот как-то не всегда понимаю людей, которые вот уезжают. И ладно-то уезжай, но вы знаете, вот когда вот общаешься не с теми, не с детьми, старая эмиграция, вот когда выступаю, там потом какая-нибудь встреча, то все, обязательно кто-нибудь начнется, а, говорит, а в России никогда ничего не будет. Почему не будет? А что тебе надо, чтобы было там, чтобы бананы сыпались там с неба, да, с долу? Почему? Что за это вот? Вот это вот мне непонятно, и, конечно, в здравом уме, если, избави Бог, не возникнет никаких вот, ну, говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Вот все под Богом ходим. Но если не возникло чрезвычайных обстоятельств, я бы очень не хотел уподобиться вот героям своих песен и своих исследований.
Виктор, у нас сегодня в программе стоит песня, которая несколько, как мне кажется, выбивается из,
да,
общего
речь идет,
формата.
Да, речь идет о... Я вообще, в принципе, вот как бы, если посмотреть мои работы, я больше историк литературы, историк русской поэзии. Я упоминал Мачиира, Тураверова, Смоленский был такой замечательный поэт, Иван Савин, пронзительный, надрывный поэт «Белого дела». Вот. Но, конечно, русская поэзия, она остается везде. Бродский остается русским поэтом, независимо от того, писал он в Петербурге или писал он там, где в Принстоне, где он там, я забыл, да? Вот. Но... Здесь же тоже была огромная культура. Здесь был Булгаков, здесь был Мандельштам, здесь была Ахматова, ну, Цветаева там. Цветаева, конечно, это эмигрантский во многом поэт, тоже большую часть, но тем не менее. И вот чем-чем наша страна, но она всегда была богата поэтами, вот талантами поэтическими. И я просто обалдел, когда я услышал песни, особенно когда прочел стихи уроженца Череповца, молодого журналиста Александра Башлачева. Он умер мало. Он рано погиб, выбросился из окна, не знаю, что его вот... Ну, в песне говорится об этом, что наступившие времена свободы, он захлебнулся ей, он не смог ее выдержать. Поэты, они вообще существа тонкокожие и часто не подвластны каким-то общим оценкам.
Но Виктор, тем... у нас просто не, да, очень много времени.
Да,
давайте,
извините,
мы сейчас послушаем, да, песню, которая посвящена памяти Александра Башлачева,
да,
а после продолжим говорить.
Хорошо, конечно, спасибо.
Все было грубо и очень просто. Дымили трубы, кадили фосфор. За желтым снегом был люд советский, под серым небом Череповецким. И жизнь пропала, да вдруг запела. Душа гуляла в рубашке белой, водою талой бурлили строки. Откуда брал их мальчишка-рокер, орду монголов он чуял кожей. костры раскола. Во имя Божье удары плетью, да стон от боли, да сквозь столетия тоску по воле. Стихи литые, в них жар пророка. Костры батыя, видение блока. Средь слов высоких, как путь наш труден, забило далекий славянский бубен. Ах, как звучало, как сердце млело, душа гуляла в рубашке белой. И вот свобода, рванем из тины, все для народа, пляши рванина. Но та же погонь наружу всплыла, и вечный их уголь свиные рыла. И стало страшно, помилуй Боже, но что ты, Саша, ты столько можешь. Живи, не бойся, не вышли сроки, карниз был скользкий, этаж высокий, и сердце стало, когда взлетел он, душа гуляла в рубашке белой. Душа гуляла в рубашке белой.
Виктор Леонидов, гость нашей студии. Вы только что слушали песню, посвященную памяти поэта Александра Башлачева. И, Виктор, вы рассказывали о его биографии, о том, что он, к сожалению, покончил жизнь самоубийством, не смог справиться с свободой, которая пришла.
Да, да, я так понимаю, хотя, в общем, есть много людей, которые его знали, и самое интересное, что его, в общем, фантастический талант признавали все, кто с ним общался, и Гребенщиков, и Цой, и Шевчук.
Ну, безусловно, безусловно, да. Он легендарная культура.
Да, ну, конечно, понимаете, это было вот, личность. Ну, это был божий дар, вот, божий дудка, как говорят, что вот человек, парень, это вдруг, в нем какие-то древние силы какие-то русские били в этих строках. Это было,
а сегодня такие поэты, о которых мы сегодня говорили, рождаются? Встречаются ли они вам?
Мне трудно сказать. Я,
вот... Либо мы обнищали в этом отношении.
Да нет, просто поэзия стала делом намного меньшего круга людей, чем раньше. Я, кстати, не склонен посыпать голову пеплом, когда говорят, вот сейчас меньше читают там и все. Раньше ничего не было. Не было ни бизнеса, ни политики, ни путешествий, ни работы, ни своего дела в руках. Люди, в общем, жили одной какой-то, в основном одной какой-то массой, по одним, ну, в городах так, это. А в то же время процент интеллигенции, процент людей с интеллектом у нас очень высок. Поэтому была такая самая читающая страна. Вот, и поэтому столько значила поэзия в жизни людей. Сейчас трудно представить, чтобы всю ночь спорили о Цветаеве. Сколько же было закрыто там, подпольно читали и все. Но, конечно, я думаю, появится какой-нибудь такой поэт или исполнитель. Просто он уже не будет значить столько, сколько значило Ахматова или Высоцкий. Да, это, ну, это другое время. Ушло время поэтов-пророков.
Ну, времена, нравы.
Да, вот там на этой, Моррис.
На этой ноте мы и заканчиваем нашу программу.
Можно мне секунду прочесть замечательное стихотворение замечательного русского поэта Ивана Елагина, умершего в Америке. «Мне незнакома горечь ностальгии, мне нравится чужая сторона, из сей давно оставленной России мне не хватает русского окна. Оно мне вспоминается поныне, когда в душе становится темно, окно с большим крестом посередине, вечернее горящее окно». Спасибо вам,
Виктор, что пригласили. Виктор Леонидов, автор и исполнитель песен, историк, специалист по русскому зарубежью, главный библиограф Дома русского зарубежья, был у нас сегодня в гостях. Большое спасибо, что пришли, нашли спасибо время вам ответить на наши вопросы. Друзья, с вами была программа «Русский мир», и где бы вы ни находились, помните, что с нами тепло как дома. До новых встреч!
Русский мир. С нами тепло, как дома. Программа «Русский мир». Совместный проект радиокомпании «Голос России» и фонда «Русский мир».